Шалом, дорогие друзья, шалом, добрый вечер. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем сегодня изучать Танах и будем читать 48 главу книги Берешит. Начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о защите для всех тех людей, которые оказались сегодня на войне, под оккупацией, под бомбежкой, кто стал беженцем, кто остался без крова. Для всех тех, кто потерялся, чей мир разрушен, кто потерял близких, прошу Тебя быть защитой для всех этих людей. Для всех людей, кто потерял работу, кто остался без пропитания, кто лишился здоровья, будь целителем, будь кормильцем, позаботься о народе своем и храни народ свой. А мы продолжаем читать книгу Берешит, и сегодня читаем 48 главу. И было после этих событий, и сказано было Йосефу, вот отец твой болен. Что мы видим из этого? Йосеф не был в постоянном контакте со своим отцом. Как мы уже сказали, жили они достаточно далеко друг от друга, но, может быть, Йосеф кого-то представил. У Якова явно была прислуга какая-то, которая за ним досматривала. Были люди, которые им занимались, и они доложили Йосефу, твой отец болен. Это означает не насморк, это означает, что, к сожалению, пришло время приехать и попрощаться. В Иках Эцней Банав, и взял он сны двух сыновей, ему с ним, вает Минаше, вает Эфраим. Взял Минаше и Эфраима. То есть Йосеф поехал к Якову прощаться с ним, видимо, и взял с собой двух своих сыновей, Минаше и Эфраима. Выгодил Яков, и доложили Якову, то есть к Якову входит какой-то слуга и докладывает ему, Вьомар, и сказали, «Иней бинха Йосеф ба Илеха, вот сын твой Йосеф пришел к тебе, вейтхазек Исраэль вейшев ламита». И усилился, так можно сказать, стал держаться, Йосеф взял себя в руки, Исраэль взял себя в руки и сел на кровати. Вьемар Яков Эль Йосеф. И Йосеф входит к Якову, и Яков начинает ему говорить. Наверное, в каждой семье есть такие рассказы, которые вся семья знает. То, что сейчас будет рассказывать Яков, Йосеф, наверное, много раз слышал. Это история семьи, история о том, как Всевышний открылся Якову. Конечно, Йосеф это слышал, но сейчас Яков начинает это рассказывать с определенной целью. Вемар Яков аль Йосеф, сказал Яков Йосефу, «Эль Шадай, Бог Шадай, Нирайлай, Блюз». Явился, показался мне в Лузе, «Барец Кнан, в стране Хананской, Вейварехот, и благословил меня». Вемар Эляй, и сказал мне, «Хинени мафреха, вот я расположу тебя, веарвитеха, и умножу тебя». Мы говорили, вот эта заповедь, «Пру, урву, плодитесь и размножайтесь». Плодиться и размножаться. Леофрих, размножаться, расплаживать, русский трудно перевести, это лучше тебя качественно, я сделаю тебя лучше. Я дам тебе совершенствоваться, чтобы от поколения к поколению ты стал совершенствовать, и умножу тебя. «Вынататиха ликагаль амим» – «И сделаю тебя сообществом народов». То есть произведут тебе многие колена, и колена эти будут достаточно самобытны. Мы в следующей главе будем читать «Благословение колен». Это очень глубокий текст. «Вынатати это арец азот» – «И эту землю я дам лизареха хареха» – «Семени твоему после тебя ахузат улям» – «Во владение вечное». Яков сказал, как он получил, так сказать, купчую документ, пусть устный, из уст Всевышнего, клятву на владение этой землей. Теперь он говорит, что на основании этого «Веата», теперь же, «Шней ванеха», два сына, «Анарадим леха баац Мицраим», которые родились у тебя в стране египетской, «Адбуи алеха Мицраима», до того, как я поехал к тебе в Египет, «Лихем Эфраима Минаше», «Мне они, Эфраима Минаше», Кирувен Вишимон, Юлий. они будут мне как Рувен и Шимон. Что здесь происходит? Яков усыновляет своих внуков и говорит, что твои сыновья, мои внуки, будут теперь моими сыновьями. И они будут мне как Рувен и Шимон, как два моих первенца, два первых моих сына. Также будут Эфраим и Менаше. Интересно, что если сравнить Эфраим и Менаше гематрию, числовое значение имен, и Рувен и Шимон, то разница в единицу 735 и 736, это в традиции называется общий счет. То есть, если Рувен и Шимон будут вместе, то они будут равны. То есть, Яков говорит, что я усыновляю твоих детей. Это касается не просто какой-то теории и не просто приема в статус. Это касается раздела земли. Двух первых твоих сыновей, тех, которые родились до прихода его в Египет. Яков к тому времени 17 лет в Египте, сыновьям, значит, по 25-27 лет. А все, что породится у тебя после них, лехаю, они будут тебе. Альшем Ахим и Кругу Бадахалатам. И по братьям своим они будут названы. То есть, если бы у Иосифа после Ефраима и Менаше родился бы еще один сын, то его надо было относиться к чему надо было относиться к одному из колен Эфраима или Менаше. Он бы стал отцом нового колена. И здесь Яков вдруг неожиданно отвлекается и говорит: «Вы они, а я бы вымив Фадан Арам, когда я ехал из Фадана, Металай Рахель, умерла Рахель, Верец Кнаан, в стране Ханаанской, Бедерех, в дороге, Беот Киврат Арец, Лаво Эфрата, когда было далеко расстояние до Эфраты, Векавера шам бедерех Эфрата, Игу Бейтель. Я похоронил ее там, у Эфраты, которая Бейтель». Почему Яков вдруг неожиданно про это говорит? Некоторые комментаторы говорят, в прошлой главе Яков просил у Иосифа похоронить его в Египте. И можно было бы сказать, что же вы, папенька, маму-то не похоронили по-человечески, а похоронили ее при дороге непонятно где. О себе вы сейчас заботитесь? Я же самого Египта. Хотите, чтобы мы вас привезли и похоронили? Как же вы о маме-то не позаботились? Можно сказать, многие комментаторы говорят, Яков извиняется здесь или выражает сожаление о том, что в свое время он не смог позаботиться о Рахеле и похоронил ее при дороге. Это было бы так, можно было бы так понять, если бы Яков говорил это в том тексте, который мы вчера читали, когда он просил Якова, когда он просил Иосифа, чтобы похоронили в Египте. О чем здесь говорит Яков? Скорее всего, Яков говорит здесь Иосифу, его сыновьям: несмотря на то, что вы здесь, в Египте, и вы принцы, и вы здесь достигли очень высокого уровня благосостояния, и вы здесь местная элита, не забывай, что там, у пыльной дороги, где-то в Бетлехеме, лежит твоя мама. Как бывает, Давид в свое время сказал: пусть отсохнет моя рука, если я не подниму Иерусалим на вершину радости своей. Когда я радуюсь, я вспоминаю о том, что Иерусалим еще не целостен. Также здесь Яков говорит: где бы ты ни был, чего бы ты ни достигал, каких бы вершин ты ни достигал, какого бы экономического благосостояния ты ни достигал, помни, что мама твоя при дороге похоронена, и она как бы оплакивает сыновей. И в 8 стихе происходит совершенно неожиданный поворот событий. «Вайра Исраэль ибне Юсеф, и посмотрел Исраэль на сыновей Юсефа, вайомер, и сказал, ми эле, это кто? Вайомер Юсеф, и сказал Юсеф отцу своему, банайхем, это сыновья мои, ашер натан элоим безе, которых дал мне здесь Бог». Вемер, кахна иляй, вемерхем, приведи их ко мне, я их благословлю. Очень непонятно, что здесь такое. Давайте продолжим читать. Вене Исраэль кавдум из окен. А веки, глаза Израиля отяжелели от старости. То есть у него стали очень тяжелые веки. Веки его постоянно опускаются. Глаза у него работают как надо, но веки трудно поднять. Влёй халли рот. И не мог он видеть, выигашу там иляв, и подвели его к нему, выишекляем, выихабекляем, и поцеловал их, и обнял их. Уйомер Исраэль Юсеф, и сказал Исраэль Юсефу, Рейпонехано пилальти. Я и лица твоего-то не мог видеть. Вине и раути Илоим гамедзереха. И вот показал мне Бог и семя твое. В Юце Юсефу там и снял их Юсеф, вытащил их Юсеф, мимберхав с колен его, выштахаву ляпав арца. И поклонились они ему, так сказать, ниц. Такие вот необычные стихи. Что здесь происходит? Некоторые говорят, так действительно получилось. 17 лет Яков живет в Египте. Сыновья его, конечно, за это время окрепли, возмужали, но он их не видел. И тут он их видит первый раз. Тоже непонятно, как можно 25-летних, 30-летних мальчиков садить на колени, даже если ты первый раз их видишь. Что это за причуда такая? И есть много разных мнений о том, что здесь происходит. Если мы возьмем законы, по которым жили в Ханаане, есть закон усыновления. Когда человек усыновляет кого-то, он спрашивает у отца того, кто, как сказать, пороченный опекуна, который предшествует усыновлению, в данном случае Иосифа. Кто это? И человек должен представить, кто это. Затем усыновляющий садит детей себе на колени. Мы этот обычай знаем частично из того, что рожают на колени. Здесь якобы посадили этих детей, взрослых детей на колени. И он их таким образом благословляет. И это процесс усыновления, который начался в первых стихах, все, собственно, с чего Яков и начал. И Яков усыновляет их. Вейкав Юсеф эт шнейхем, и взял Юсеф обоих, эт Эфраим веимино, мисмоль, взял Эфраима и по правую руку от себя, слева от Израиля. То есть, если моя правая рука всегда будет слева от того, кто стоит напротив меня. Вейт Менаше бисмоло, а Менаше по левую сторону от себя, по правую сторону от Израиля, чтобы, естественно, Израилю было легче благословить, правой рукой положить сначала на Менаше, потом на Эфраима. Вейгашеров, и так их подвел к нему. Вейшлах Исраэль эт имено, вейшет аль рош Эфраим, вуа цаир. И протянул Исраэль правую руку свою и положил ее на голову Эфраима, который молодой. Вейцмолё аль рош Менаше, а левую руку на голову Менаше. Шекитикелет едав, скрестил свои руки, ки Менаше абхор, потому что Менаше был первенцем. То есть, вроде бы, как получается, стоят они по первенству, а благословляет их Яков по-другому, так словно первенец Эфраим. Здесь есть слово «скель», которое переводят, как обычно, как «скрестил». Поскольку в средние века было очень много споров между иудеями и христианами, в каждой такой точке, где христианам было что зацепиться и сказать, ага, вот он прообраз креста здесь, когда Яков скрещивает руки, вот же он крест, ясно написано, то тут евреи говорят, не-не-не-не-не. В данном случае слово «секель» означает не «скрестил», а от слова «сейхель» пользовался с умом, то есть поступил по мудрости рук. Как вот бывает так, что вот пианист, когда играет, он не думает, как ему жать на клавиши, а руки сами работают. Ну и не только у пианиста, и у токаря, и у слесаря есть такое, что руки работают сами. Проявил мудрость рук, говорят комментаторы. На самом деле здесь правда истина, может быть и то, и другое. Совсем не обязательно, даже если Яков скрещивает здесь руки, благословляет своих сыновей, совершенно не обязательно здесь есть прообраз креста. И даже если он здесь есть, то это абсолютно ничего нам не дает. Кого благословляет Яков, возложив руки на внуков? Конечно же, Юсефа, который передает ему усыновление детей. Вейверехет Юсеф, и благословил Юсефа, вейомер, и сказал, Элоим ашер тельху авотай лифанав, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам Ицхак, Авраам Ицхак, Элейма Реути, Миоди, Адайомазе, Бог, который пас меня от моего самого рождения до сегодняшнего дня, Амалах Гуэлюти Миколра, который через ангелов спасал меня от всякого зла. Мы помним, что ангелы – это видение, которое сопровождает Якова, и когда он выходит из страны Хананской, бежит от Исава, и когда он возвращается, Бог через ангелов, через своих посланников в жизни Якова постоянно о нем заботится. И варех это наари, благословит этих мальчиков, ваикрабаем шми, и они будут называться именем моим, то есть это усыновление. Вышем авутай, Авраам ваицхак, и имя отцов моих, Авраама и Ицхака, ваидгу леров, и слово «эйдгу» означает «разрыбятся». Они, слово «даг» означает «рыба». Они разрыбятся, размножатся, как рыба. Их будет целые косяки. Выкеревались по всей земле. И перед тем, как, собственно, Израиль переходит к благословению сыновей, мы читаем сыновей, которые внуки. «Вераю сев, и увидел Йосеф кьяшета вив яд имено аль рош Эфраим». И увидел Йосеф, что положил отец правую руку на голову Ефраима. Ваирабейна. И стало это дурным в глазах его. Снова опять за свое. Первенец, не первенец, а младший первенец. Вроде бы стоят они по росту, по ранжиру, а благословение не по ранжиру. Сколько можно? И ответ можно бесконечно. Ваитмох яд авив леасиру тамиаль рош Эфраим. Он попытался приподнять руку отца, чтобы убрать ее с головы Ефраима и положить ее на голову Менаше. Вымар Йосефа навив. И сказал Йосеф отцу, лохэ нави, не так, папа, кизэ абхор, вот же первенец, сим имнха лрушо, положи правую руку на него. Вима навив. Но отказался подчиниться отец, не согласился с ним отец. Вымар и сказал, едати, бни, едати. Я знаю, сынок, я знаю. Гамуе ля. И он тоже будет народом. Вугаму Игдаль, и он тоже вырастет. Вулям Ахива Катан Игдаль Мемену. Но младший брат его вырастет больше него. Зро е мале агуим. И семя его будет полнотою народа. Действительно, через Эфраима, и об этом будет много речи дальше. Это, собственно, реализация пути Йосефа. Если мы посмотрим, он же отвлекается немножко от пшата, от простого смысла текста, есть два пути в иудаизме. Они проходят и у пророков, и когда Всевышний благословляет Израиль и говорит, вы будете мне царственным священством, святым народом. Царственное священство – это те, кто должен идти и быть священством и научать другие народы. Святой народ – это народ, который живет отдельно. Вот эти два пути, они постоянно в такой нераздельно и неслиянно существуют в народе Израиля. С одной стороны, путь Ефраима, который говорит, будем идти учить народы. С другой стороны, путь Иуды, который говорит, сами придут на нашу гору, поклонятся, и тогда мы будем рады. Вот эти два пути, они постоянно действуют то так, в зависимости от времени. Здесь Яков благословляет именно Ефраима, на этот путь, и говорит, именно он станет полнотой язычников. Это будет очень много последствий, и у Ефраима будет очень тяжело с этой миссией справляться. Мы это еще неоднократно увидим, когда мы будем говорить о благословениях дальше, и дальше в Танахе, который мы же начинаем не просто Тору читать, мы весь Танах начинаем читать, мы еще об Ефраиме много прочитаем, и когда сам Израиль будет называться Ефраим. Так или иначе, вот как бы такое благословение получает Ефраим. «Виверхам байом аголей мор». И благословил их тот день, говоря, «Быхай варех Исраэль имур, тобою будут благословляться израильтяне, говоря, и семех Элоим ки Ефраиму ки Менаше. Да поставит тебя Господь, как Ефраим и как Менаше». И по сей день, когда человек благословляет своего сына, кладет ему руки на голову и говорит ему, «Пусть сделает тебя Господь, как Ефраим и как Менаше». Тому есть много разных объяснений. Первое объяснение Ефраима и Менаше, первые дети, выросшие в изгнании вне страны Израиля и сохранившиеся традиции. То есть умение сохранять традиции, проходить через окружение чужое и порой враждебное. Второе объяснение – это, мы читаем здесь первый случай, когда дед благословляет внуков. Как говорится, кто еврей, у кого внуки будут евреями? Сыновей еще можно будет научить, а научат ли они внуков? Здесь вот такое свидетельство, снова передачи веры из поколения в поколение. Другие говорят, Эфраим и Менаше – два очень разных мальчика. И каждый благословляется по своей природе. Один ученый, другой деятельный, один, так сказать, человек, академик, другой коммерционер, коммерсант. И Всевышний благословляет и так, благословит тебя Всевышний по твоей природе. Мы не хотим, чтобы все были под одну гребенку мерены. Здесь благословение в соответствии с внутренним содержанием. Ну, есть еще много разных толкований. На канале YouTube у меня есть урок, который называется «Благословение сыновей». Там я разбираю это благословение Якова в подробностях. Ну, вспомним, только скажу еще раз. И поныне каждую субботу, когда отец благословляет детей, благословляют сына вот этими словами. «Сделай тебе Господь к Ефраиму, к Менаше». Как Ефраим и как Менаше. Не как Моше и Аарон, не как Авраам и как Яков, а как Ефраим и как Менаше. Потому что это еврейские дети, еврейские внуки. Как же еще детей благословлять? Вересим это Ефраим и Менаше. И таким образом поставил Исраиль Ефраима перед Менаше. «Уйомр Исраэль Юсеф, и сказал Исраэль Юсефу, «Ина он ахин мет, вот умираю, вая Элоэм махем, и будет Бог с вами, вейшив отхем, эл эрец авотейхем, и вернет к вас в страну отцов ваших, вейнеки натати лиха шехем, я тебе дал шехем, эл ахиха». К дополнительной доле к твоим братьям, та самая доля первенцев, а шарлакахти мяды мури бехерви у бехишти, которую я взял от рук амрейцев, мечом своим и луком своим. Это такое сложное утверждение, потому что мы помним, что место в Шхеме Яков купил. Поэтому комментаторы говорят, херев и кешет это вообще-то молитвы. Есть меч молитвы, а второе слово «увакишти» можно перевести просто «вакашати» и просьбой своей. Ну, понятно, что это непростой смысл. В чем же простой смысл? Что, собственно, благодаря военной мощи Якову удалось удержать, сохранить эти территории, туда и дети потом ездили пасти скот, и вот такой подход, скорее всего, наиболее верный в понимании того, что Яков говорит. Яков благословляет Юсефа, дает ему двойную долю, как первенцу. Мы будем читать в книге Паралипоменон, что Юсеф – первенец, а Иуда – он просто лидер, не получает первенца. Остается вопрос перед смертью Якова в этом последнем разговоре. Узнал ли Яков вообще все, что случилось с Юсефом, как он попал в Египет? Узнал ли он о продаже братьев? И, скорее всего, ответ – нет. Он не узнал, что братья пытались продать Юсефа в Египет. Какое-то объяснение он для себя знал, но правду ему так никто и не рассказал. Дальше мы будем читать в эту сторону и против этого аргумента, и за, и против. Братья, скорее всего, придумали, что Яков сказал им перед смертью, чтобы Юсеф на них не сильно гневался. Но, так или иначе, здесь мы уже почти подошли почти к самой конце книги «Берешит». И к прощанию с Яковом. Яков наконец-то много говорит. Вот это такая тяжелая, печальная 48-я глава. Дина тоже спустилась в Египет. Осталось. Да, Дина записана, как тот, кто спускается в Египет. Получила ли она благословение как дочь? Ну, скорее всего, да. Да, скорее всего, да. Очень много мидрашей, очень много преданий о Дине. И совершенно разные, я уже об этом говорил. Но очевидно, что Дина спустилась в Египет, она в списке Она просто в тексте главы. Вроде бы больше нет вопросов, да? По теме. По поводу Песоха, кто спрашивает, на канале есть уроки по Песоху с разборами, по возможности ответами на вопрос о том, что вы спрашиваете. Почему? Потому что, ну, тут как бы либо делать отдельный урок, либо не говорить ничего вообще, а отдельные уроки есть, их можно просто найти и послушать. Сразу спросили, почему в книге Ефрема, почему в книге Откровения нету колена Ефрема, есть колено Юсефа, которое есть, собственно, колено Ефрема. Просто другое название применено. Здесь не нужно что-то на этом такое строить. Ну, что у нас? Вроде бы больше вопросов нет. Ну что, завтра такая будет тема, как сказать, интересное благословение Якова, сути, может быть, духовная сущность колен. Тогда до завтра, и завтра на том же месте, в тот же час. Доброго вечера, не переключайтесь.